мемуары, да?
Ну, к сожалению, да. К сожалению, да, об этом человеке...
Об этом человек больше мало кто чего знает.
Мало,
да. Отношение к мемуарам, как известно, оно неоднозначное, да?
Мы работаем не с мемуарами, мы работаем с реальными документами, и поэтому я могу сказать, что те стратегические задумки и тактические ходы, которые Павел Анатольевич и его коллеги, в частности, сказать, один из его замов, и Тингон, который он тоже вытащил из расстрельной камеры, да, вот, за месяц до того, как он его вытащил, так сказать, Тингон был приговорен к расстрелу и месяц дожидался своей очереди. Вот. Буквально за несколько дней до расстрела, да, он был извлечен из камеры, восстановлен в правах и в звании, ему вернули, значит, награды, и он начал активную работу. Было много интересных, уникальных операций. Вот. В начале 42-го года очень много, и многие из этих операций заканчивались не так, как планировалось, потому что не было должного объема агентуры, не было соответствующих разведывательно-диверсионных. Да, но, несмотря на огромные потери, вот, основная задача, поставленная департаменту Судоплатова, сковать войсковые подразделения, она была решена. Значит, более трети миллиона германских войск было занято тем, что они боролись с подчиненными Павла Анатольевича в тылу. Это только более трети миллиона отборных войск, не надо путать это с румынскими, итальянскими, венгерскими дивизиями. Да, это было 30 отборных дивизий, которые боролись с диверсионно-партизанскими соединениями, которые входили в структуру Павла Анатольевича Судоплатова. Это только начало войны. Не считая радиоигр, не считая агентуры глубокого оседания, не считая специальных разведно-диверсионных операций.
Красную капеллу он вел?
Ну, нет, конечно,
не
нет. Нет, это нет. Совершенно другая это задача. Другая, это, да. Это совершенно другая задача. Вот. Павел Анатольевич отвечал за организацию и налаживание диверсионно-партизанской работы.
А в какой мере, вот, когда вы говорите о работе спецслужб, наших спецслужб во время войны, в какой мере сказывалась или не сказывалась извечная конкуренция там, между военной разведкой и тайной что называется тайной полицией? Да?
Это сказывалось всегда, но вы должны понять, что когда хозяин, как называли Сталина, да, давал добро, вот, и Павел Анатольевич входил, так сказать, в креатуру Бири, да, то есть он входил в круг людей, которые подчинялись Бири. Он не был подчиненным ни Меркулова, ни Абакумова, да, впоследствии вот знаменитая, так сказать, троица конкурентов. Он не подчинялся Голикову, руководителю военной разведки, он подчинялся Бири. В тот период Бири обладал максимальной полнотой власти, потому что на нем сходились все нити. Я могу сказать даже, что на определенном этапе на доклады по линии военной разведки зачастую первым приходил Берия, а потом Голиков выступал как содокладчик. Поэтому это на том этапе войны очень сильно защищало Павла Анатольевича и его подчиненных.
Был я в данном случае уже не о Судоплатове говорю, а в принципе об организации всей работы.
А конкуренция была всегда. Кто первый всегда, принесет конечно. В клювик информацию,
до сих пор,
собственно, тот и молодец.
Тот и молодец. Причем...
Хорошо, а если информация приходила разноречивая, кто-то должен был сопоставлять, да?
А это уже отдельная тема, конечно. Это отдельная тема, потому что даже по вопросу внедрения в Абвер, в СД, помимо подчиненных Судоплатова, туда внедрялись и подчиненные Меркулова, и Абакумова, и подчиненные других ведомств, и военные разведчики. То есть эта работа шла параллельно, и принцип множественности был неотъемлемой частью этой работы. Информация, как у нас говорят, денег, информации, патронов никогда не бывает много. Поэтому информации должно быть много, чтобы ее можно было проанализировать. Причем всегда информация просматривалась через сито дезинформации, что враг вслепую использует агента или сотрудника, чтобы передать через него, значит, ложный объем информации, дезинформировать командование.
Я бы хотел вернуться к Бранденбургу. Собственно говоря, человек, создававший Бранденбург, ну, фактически, скажем так, приближенный к Анариса, да, он анализировал опыт Лоуренса Аравийского и принципы ведения партизанской войны диверсионными подразделениями в тылу противника. И надо сказать, что Канарису эта идея очень понравилась, собственно говоря, с чего и началось развитие Бранденбурга. Вот, я бы хотел вернуться к Майковской и к Великолукским операциям, просто рассказать немножко слушателям о том, что делали бранденбуржцы и каким образом они проводили свои операции вот в этих двух случаях. Ну, как наглядная иллюстрация. Когда вот в Майковской истории командир группы бранденбуржцев, переодетый в форму майора НКВД, имел задачу, собственно говоря, разрыхлить и подготовить для ввода немецких войск ситуацию с Майкопом. К нему по пути ему встретилась группа дезертиров, которых он, не ставя, естественно, в известность, кто он и что он, переподчинил себе. С этими дезертирами и со своим подразделением он вошел в Майкоп, заявил местному начальству о том, что у него полномочия проинспектировать все военные объекты, что и сделал, потому что майор НКВД — это почти то же самое, что пехотный генерал.
Генерал, да,
почти. Вот. И таким образом потом внес панику, объявил, что у него есть приказ эвакуировать войска из Майкопа, и фактически передовые части вермахта вошли в город.
Без особого сопротивления.
Практически, да. Точно так же, как когда Великие Луки были окружены уже после Сталинграда, и, казалось бы, участи неминучей гибели немецкой группировки там предопределена, такая же группа бранденбуржцев в советской форме разрыхляла, дезинформировала наши войска, создав таким образом коридор, через который
часть группы ушла.
Войска из Великого Луга ушла.
Просочилась из котла. Но, параллельно, вот это и говорит о том, что спецподразделения разведно-диверсионного плана постоянно конкурировали друг с другом. Вот мы говорим сейчас о первых наступательных операциях. Вот один из героев нашей книги, Притко Петр Иванович, как раз в Харьковском котле. Он уже выполнил до Харьковского наступления ряд специальных операций за линией фронта, несколько раз возвращался, переходил обратно. Вот, и выполняя в Абвере роль командира группы, вначале, так сказать, одного из членов, так сказать, разведгруппы, потом командира группы, он был, значит, находился в Харькове, когда, значит, на нашей стороне, вот, и должен был возвращаться обратно, и в этот момент харьковская группировка оказалась в окружении. Значит, оставалось либо с нашими отступать войсками, либо оставаться. Он принял решение, значит, согласованно с его руководством, остаться. Перешел на линию фронта, представился в соответствующее подразделение Абвера, доложил о выполнении задания, представил заранее подготовленные документы. Но дальше произошло, как обычно, непредвиденное. Вот, был потерян его связник, и он остался без связи, без радиосвязи, без агентурной связи, и практически больше года он вел эту работу в одиночку, вот, причем вел совершенно уникально, нашел возможность перевербовывать людей в той разведшколе, в которой он, так сказать, возглавлял, значит, кадровый агентурный отдел, тоже, кстати, очень интересная вещь, попасть вот на такую должность, вот, и при вот этой подготовке он вычленял людей, которых перевербовывал, значит, и через них передавал нашему командованию соответствующую информацию, и когда уже в 43-м году он вернулся, перенеся на себе несколько десятков личных дел, причем надо эти дела было выкрасть в архиве Абвера и пройти чистки в гестапо, в собственной службе безопасности Абвера, в СД, в жандармерии и так далее. Вот. И более 100 личных дел запомнил, выучив наизусть. И потом собственноручно записал. Представляете, какая работа
была проделана. Вот интересно, как он вынес эти дела.
А вот это тоже очень интересно. Значит, эти дела, их было более 40 в общей сложности. Значит, естественно, он их изымал небольшими партиями, пользуясь определенными ошибками, которые допускали немецкие офицеры или те перебежчики, которые реально работали в Абвере на немецкое командование. Вот. Таким образом, подставляя того или иного сотрудника реального, вот, и, значит, списывая на него. Значит, если это был наш перебежчик, его отправляли в концлагерь, таким образом он дезавуировался. Если же это был немецкий офицер, его отправляли на фронт, в обычные фронтовые части, он также, значит, выбывал из системы Абвера. Обратного пути уже не было. Вот. А сделав соответствующие тайники, значит, Петр Иванович эти документы сохранял, и в момент, когда он в качестве руководителя одной из групп был направлен в наш тыл, вот, на себе, значит, вшив, вот в классическом варианте, вшив в одежду, вот, он вынес на себе. И удивление было тогда уже сотрудников СМЕРШ, когда этот человек в оперативном журнале вот по памяти написал анкетные данные на 101 агента и сотрудника Абвера по памяти.
Вопрос от Александра Раковского из Калуги, а к нему еще мой вопрос. Он просит рассказать о стратегической разведке и контрразведке в 1942 году и их влиянии на исход сражений. И вот такой конкретный вопрос, правда ли, что было совещание в Москве, где был обозначен рубеж отхода Сталинград? И вообще по поводу 1942 года, вот поскольку мы уже подходим к Сталинграду, да, роль разведки во всех событиях сталинградских.
Ну, в 1942 году фронт стабилизировался на определенном уровне, и было понятно, что немецкое командование планирует нанесение основных ударов в направлении Кавказа, потому что необходимы были нефтяные источники, потому что румынская нефть не давала того объема, который был необходим вермахту. Вот. И фактически сталинградское направление появилось как бы внезапно. То есть часть южной группировки из-за падения Харькова, часть группировки была быстро переориентирована на Сталинград. Потому что немецкие генштабисты просчитали, что потери таких масс, значит, населения и, соответственно, войсковых групп, оно не позволит удержать фронт. Что, в принципе, и произошло. Поэтому говорить о стратегическом направлении вот в сталинградской плоскости, да, очень сложно.
О стратегической разведке.
Оно спонтанно образовалось. А вот стратегическая разведка на Северном Кавказе, конечно, проводилась. И соответствующая агентура вылавливалась еще до войны, в первый год войны. Естественно, в 1942 году она вылавливалась. И, в принципе, эта работа шла фактически до конца войны. То есть ряд агентов смогли продержаться достаточно много и давали информацию о состоянии, о возможностях как нефтедобывающей отрасли, так и, значит, состояние вооруженных сил. Нужно, опять же, учесть тот фактор, что в том же Бранденбурге было большое количество так называемых этнических подразделений, которые состояло из граждан той или иной национальности. И по мере приближения к тому или иному региону, значит, люди именно этой национальности или народности, да, населяющие тот или иной регион Советского Союза, включались в активную работу. И это позволяло им за счет родственных, семейных связей, за счет очень легкого вхождения в контакт, вот, выполнять поставленные задачи. То есть не надо считать, что все
вербовались
заранее из так называемого, значит, открытого и скрытого подполья. Они вербовались, конечно, из перебежчиков, которые в первые месяцы войны самостоятельно переходили, значит, на сторону противника, попадая в окружение. То есть вербовочная работа и отбор шли очень массово. Причем как
среди военнопленных,
Красной армии, так и военнопленных Рейха. Потому что таким же образом подбирался и контингент немецких солдат и офицеров, которые либо в прошлом были коммунистами, да, там, членами одной из немецких компартий или соцпартий, вот, социал-демократическая партия, в частности, там, Союза Спартака, вот, которые вынуждены были одеть форму по мобилизации. И они с таким же успехом, как и наши перебежчики, также шли.
Ну, кстати говоря, просто немножко, буквально минуту займу, немножко забегая вперед, я могу вам сказать, что среди военнопленных уже в послевоенные годы шла очень активная, немецких военнопленных, активная работа. И, насколько я знаю, очень многие члены германской компартии, то есть та, которая была не в ГДР, а в ФРГ, да, это были очень многие люди, прошедшие военнопленные, прошедшие наши лагеря. Да. Причем они попали на войну не как коммунисты, они как бы стали коммунистами, перековались во время своей
войны. Война, вообще любая глобальная катастрофа, глобальная война, она очень кардинально меняет убеждения людей в зависимости от той ситуации, в которую они попадают. Вот, поэтому надо отдать должное специалистам того же Бранденбурга, которые умели подбирать, не просто вербовать обычных агентов, да, которые сидели у дороги и считали количество проходящих грузовиков или так называемые, значит, транспортники, да, кто сидел, так сказать, придорожные агентуры. Они умели выбирать людей, которые были готовы, склонны, имели предрасположенность именно к оперативно-боевой деятельности. Выносливые, физически развитые, хитрые, значит, имеющие хорошую военную подготовку.
Я хочу сказать еще одну вещь. Вот чем отличался Абвер от, допустим, партийных служб разведки и контрразведки? Канарис брал всех. Да. То есть, если в СД набирались истинные арийцы, да, что ограничивало...
Он набирал профессионалов.
Он набирал профессионалов, и, в принципе, насколько я знаю, даже существовал определенный конкурс на место.
На место.
Потому что желающих служить в Абвере, в Бранденбурге, было значительно больше, нежели возможности абсорбировать такое количество
это уже,
людей.
Да, это уже вот в 1944-1945 году, там, как говорится, наполняли
перед
всем,
тем, перед тем, как мы сейчас, наверное, перейдем уже к телефонным звонкам, да, послушаем хотя бы пару-тройку, я хотел бы просто еще одну вещь сказать. Здесь вот нам пишет Василий, военнослужащий, Северо-Запад, он пишет. Он пишет, советская контрразведка «Смерть шпионам», «СМЕРШ», впитала в себя все лучшее, что было в советских людях. Там в годы борьбы с фашизмом ушел навеки настоящий генофонд русской нации. Но я думаю, что советская контрразведка «Смерть шпионам» или «СМЕРШ» впитала в себе все вообще, что было в советских людях. Не только лучшее, да, как естественно, как любое... да, как армия любая, всегда является зеркалом.
Любая спецслужба это отражение той структуры, того государства, которое создает эту службу.
Со всеми позитивными. Но я это еще к тому, я отвечаю очень многим тоже слушателям, которые нам задают эти вопросы. Вот, в частности, вот Алла Зиновьевна нас спрашивает достаточно часто по поводу СМЕРШа. Мы отдельно поговорим все-таки, я думаю, о СМЕРШе.
В 43-м, когда мы придем, с апреля 43-го года.
И СМЕРШ будет как бы отдельной темой, может быть, даже не обязательно в противостоянии с Абвером, а просто
как таковой.
До 43-го года существовало Главное управление особых отделов НКВД.
Ну что, послушаем звонки, или еще все-таки здесь вот на вопросы, которые, кстати говоря, еще пришли сюда. Так, майор НКВД или НКГБ, есть разница? Да нет, не было единое министерство, да, но единое наркоман.
Ну, тогда, значит, были разные, так сказать, главки, потому что главки, в тот период было объединенное министерство.
Объединенное министерство.
Да, и наркомом был Берия, соответствующий, так сказать, главкомата.
Вот там пишет Вилли Лемон про образ Штирлица в СД, погиб в 42-м году.
Ну, это офицер гестапо, который...
Собственно, он и был немец.
Он и был немец, да, так сказать, он инициативно вышел. Да, вышел инициативно на связь, и, к сожалению... Эта связь была потом заморожена, и при ее, так сказать, восстановлении были нарушены основополагающие принципы конспирации, что и привело к провалу Лемона.
Слышал историю, что 21 июня 41-го на вокзал в Брест пришли эшелоны с якобы немецким зерном, где на самом деле сидел немецкий десант, который атаковал вокзал 22-го.
Ну, вы знаете, таких операций... Да, просто вот еще раз надо подчеркнуть, что все-таки это была так называемая мягкая инфильтрация, а не десантная или какая-то штурмовая операция.
Ну да, рисковать батальоном.
Выбрасывая его на парашютах, да, или в зерне.
Сергей из Москвы.
То есть это вот троянский конь такой.
Вот, причем, вот, Сергей, известно ли вам об эскадриле Нормандии Нема? Ну, конечно, известно, но при чем здесь... хотя там тоже спецслужбы, конечно, поработали.
Ну, естественно, я думаю, да, конечно.
Так, существовал ли Серпилин? Ну, Костя.
Ну, это да.
Да, это вот так. Правда ли, что немцы давали деньги за советскую фотобумагу, спрашивает Андрей. Ну, не знаю, может быть. Так, все. Успеем пару звонков услышать, послушать. 783-9025 Москва, 783-9026 другие регионы, слушающие нас. Давай, Вась, начнем
с регионов.
С регионов.
Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, да, добрый вечер. Представьтесь.
Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир. Вы... Что вы хотели спросить?
У меня два вопроса. Ну, первое, я бы хотел еще вот, интересно, вопрос о том, как разведка предупреждала о начале войны. Ну, как бы наше руководство имело ведь право рассматривать любое предупреждение о войне как дезинформацию. И второй вопрос.
Алло. Да, мы слушаем.
Вот второй вопрос. Мне это вот что непонятно. Если сравнить количество пленных с той и с другой стороны, то там на 2-3 порядка отличия.
Ну, по вашему мнению, в какую сторону?
Конечно, у наших солдат было значительно больше. И вот располагая таким потенциалом, Абвер, почему он не использовал этот потенциал? Почему? Не кажется ли вам, что это все-таки провал?
Нет. Спасибо, Владимир.
Наша страна уже списала их как предателей.
Конечно, военнопленные активно использовались в плане фильтрации. Только что об этом говорили. И из них, конечно, вербовались те, кто... Значит, мог быть использован по собственной инициативе, либо, так сказать, в силу сложившихся обстоятельств людей принуждали к такому сотрудничеству. Что же касается первой части вопроса, то самые разные разведслужбы, самые разные агентуры, как военной, так и политической разведки, специальных служб, коминтерновских структур предупреждали о начале войны. Но
существует же такой миф, что только Зорге.
Нет, конечно, это не только.
Информации было очень много.
Сотни агентурных сообщений из самых разных источников, но высшему политическому руководству нашей страны в тот период, так сказать, подобная информация была не нужна, она отбросилась. Хотя, как я уже сказал, уже за несколько недель или за несколько дней до начала вторжения руководители соответствующих подразделений получили приказ о мобилизации своих сил.
Москву еще успеем послушать один звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер, Артур Стихтильщиков. Меня такой вопрос интересует. А были ли немецкие агенты в среднем и высшем звене, а в армии, в наркоматах, в высшем
руководстве. Спасибо, Антон. Спасибо.
Вы знаете, по тем данным, по крайней мере, с которыми мне удалось ознакомиться, таких людей на высшем уровне не было. На среднем уровне, на армейском уровне, конечно, такие, так сказать, люди попадались. И до определенного момента они, ну, не могу сказать, достаточно эффективно, но они действовали. Вот. Но на стратегическом уровне, значит, таких случаев практически не было.
Я могу сказать только, что много лет назад я участвовал там в одном семинаре, в котором также принимал участие уже умерший историк такой Семеряга. И как раз был задан этот вопрос, обсуждали. И я помню его слова, да, вот, так сказать, что называется, за что купил, за то продал, что самый высокопоставленный чиновник, который был агентом немцев, это был уровень примерно секретаря одного из райкомов партии Москвы.
Ну, это самый высокий уровень. Да. С другой стороны, мы можем судить только о разоблаченных агентах.
Естественно. Значит, что касается вот даже в нашем с Николаем Авиным романе «Загадка для Гиммлера», та игра, которая была представлена Гиммлеру, Кальтенбруннеру, и была им принята, вот, уровень подаваемого им агента, это был заместитель наркома путей сообщения. То есть замнаркома, так сказать, заместитель Кагановича. Вот. И, естественно, немецкая сторона тут же за этот уровень ухватилась, потому что более высокого уровня просто не было. Информация была тут же доложена.
Хотя надо сказать, что вот на тех уровнях, которые мы сейчас обозначили, там тоже шла некая информация, разумеется, которую не получали.
Нет, информация, конечно, шла, но это сразу было доложено Гитлеру и,
значит... Ну, замнаркома.
Замнаркома,
да. Замнаркома, это уже, ну,
конечно,
высоко.
Тем более путей сообщения, это все передвижения
войск.
Конечно, конечно. Игра была построена как раз на величине данного чиновника. Хотя сам чиновник об этом, естественно, не знал.
Так, ну, увы, мы уже больше звонки принять не успеем. Так, советскую бумагу мы слышали.
Ну, я так полагаю, да. Бумага в контексте скрепок из нержавеющей стали, да. Ну и, соответственно, бумага для фотографии, да.
Чтобы она... Ну, кстати, она... вот знаменитая вот эта вот нержавеющая сталь, она сыграла очень злую шутку, с, в частности, и с сотрудниками того же Бранденбурга 800, потому что практически до 43-го года большинство разоблачений немецкой агентуры, который перебрался на нашу сторону, она заключалась, так сказать, в не в неточности оформления документов, а в том, что зачастую солдатские офицерские книжки скреплялись скрепками из нержавеющей стали, тогда как наши были из обычного железа и через недели 2-3 после эксплуатации начинали ржаветь.
Да, и ржавые следы.
И ржавые следы оставляли,
да. Мы должны завершать нашу программу. В гостях у нас был Иосиф Линдер. Я надеюсь, что вы к нам еще придете, когда мы будем возвращаться, опять же, к истории действий разведок во время войны. Это была программа «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. Сейчас будут эпизод Елены Сьяновой. И до встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Цена победы». Историки – это самые пакостные и ничтожные люди. Будучи неспособными ничего совершить сами, они всю жизнь заняты тем, что втискивают свои ничтожества в одеяние героев и мерят дюймами бесконечность. Историки, как много вы сообщаете нам о себе и как мало об истории. Нет, прежде докажите свое право судить о гениях широтой и смелостью собственного ума. А распутывая цепочки событий, испытайте себя хотя бы в одном из роковых звеньев. «Вас чувствуете, рок!» Или помалкивайте. Так написал однажды Дитрих Эккарт, поэт-нацист, один из первых спонсоров Гитлера, которого Адольф называл «утренней звездой». Люцифер Эккарт уже испытал себя в каповском путче и, как он выражался, перестрадал поражение, после чего оперативно выпустил книгу под названием «Большевизм от Моисея до Гитлера». Свое сочинение он построил на диалоге автора с вождем, а всю суть мирового зла свел к некой тайной силе, нарушившей мировой исторический порядок. Эту силу он назвал евреями, Моисея – вождем большевизма, а в качестве метода борьбы с главным злом предложил агрессивный арийский оптимизм. Гитлер действительно много времени проводил в доме Эккарта, но, как сам признавался, не мог просидеть в одной комнате с Люцифером и четверти часа. Это от того, что Эккарт не только пил, но еще и курил опий. И Гитлер уходил от него в библиотеку, которая в этом доме была великолепна. Пока обкуренный Люцифер таким образом сочинял свои диалоги, Гитлер изучал историю революции. 15 октября в хрониках Гесса читаем: «Трибун, то есть Гитлер, в поисках модели». В письме брату сам Гесс на эту тему рассуждает так: «Опыт Великой Французской не для Германии. В нем слишком много народной стихии, этих толп, вламывающихся во дворцы, этих площадей, где все ораторы, этих улиц, где каждый убийца. Революция французов движется вперед, когда все кипит и бушует, и никто никому не подчиняется. Революция топчется на месте, когда площади пустеют. Я часто воображал себя молодым Бонапартом», — продолжает Гесс, — «который ходит, присматривается, нюхает ветер и не находит образцов». Думаю, что Гитлер разделял мнение Гесса и французские модели забраковал. И в том же октябре 1923 года он несколько раз называет штурмовиков «мои Ironsides», что в переводе означает «железнобокие». Эти ребята из другой революции, английской. Железнобокими назывались солдаты Оливера Кромвеля, те самые, что, провозгласив себя защитниками своих и народных прав и свобод, заняли Лондон, вошли в парламент и стояли за спиной полковника Прайда, пока он учинял свою чистку, названную историками Прайдовой. В октябре 1923 года Гитлер и Гесс склонялись к тому, чтобы опробовать именно кромвелевскую модель 1648 года, когда новый властелин вводит свою новую армию туда, где сидит старая власть, две трети этой власти оттуда вышибает, оставшимся диктует свои условия. Пивной путч, как его потом обозвали пакостные историки, сами-то нации называли это «Великой революцией», был первоначально назначен на 11 ноября. 7 ноября Гитлер провел репетицию в своей любимой мюнхенской пивной. Она была тихой и малочисленной. 30 штурмовиков изображали новую армию. Гесс, Геринг и Юлиус Штрайхер – правительство Баварии, которое предстояло свергнуть. Рэм играл роль Людендорфа, а Гитлер – самого себя. Он победоносно вошел в зал во главе армии, произнес речь, объявил министров арестованными, а себя и Людендорфа вождями Новой Баварии. В общем, все прошло гладко, за исключением деталей. Во-первых, правительство ГС, Геринг и Штрайхер во время речи Гитлера незаметно смылись через заднюю дверь, которую штурмовики забыли блокировать. Во-вторых, Гитлер, когда залез на стул и начал говорить, то едва этот стул не опрокинул. А в-третьих, Рэм Людендорф вел себя так, точно был в курсе дела. Две первых ошибки исправили легко. У всех дверей договорились выставить посты, а Эмилю Моррису поручили крепко держать под Адольфом стул. Рэму же только указали на плохую игру. Но самого Людендорфа по-прежнему решено было заранее ни во что не посвящать. У заговорщиков оставалось еще 3 дня, чтобы поработать с мюнхенской полицией, в которой у них был свой человек, Вилли Фрик. Будучи начальником отделения, он обычно выдавал НСДАП разрешение на проведение митингов. Но утром 8-го Рэму доложили, что сегодня в пивной «Бюргер-Бройкеллер» соберутся почти все баварские лидеры, а монархист и сепаратист Густав фон Кар объявит о независимости Баварии. И это станет сигналом для прочих сепаратистов, собиравшихся усесться курфюрстами в распавшихся германских землях. Рэм доложил Гитлеру. Гитлер собрал руководство и объявил решение начать сегодня, 8 ноября. Историк, восчувствовавший рок развала собственной страны, не бросит в него камень.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.